Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня мы беседуем с протоиереем Георгием Завершинским, благочинным прихода в Шотландии и Северной Ирландии, Сурожской епархии, и говорим про одиночество. Мы с разных аспектов попытались рассмотреть эту тему. А что отец Георгий христианству может посоветовать человеку, который не является христианином, возможно, является, вообще не причисляет себя ни к одной конфессии, а агностику, например, который точно так же чувствует себя одиноким, как и все люди. Но вот что христианин может ему сказать? Вот два человека, два друга. Один жалуется другому, что тот одинок. Он не является христианином, друг является христианином. Что
христианство? Общечеловеческий, мне кажется, мудрый совет найти в этом радость. Найти из всякого положения надо научиться извлекать пользу. Вот. Ну, если он там не говорит о духовности, но хотя бы какую-то душевную пользу. То есть найти себя, каким-то творческим образом построить свою жизнь так, чтобы тебе самому это, от этого было приятно, хорошо, чтобы твоя душа радовалась, что ты, душа или там твое сознание, твое я было удовлетворено этой жизнью. Ведь на самом деле именно недостаток удовлетворенности подталкивает человека на странные, необъяснимые, порой трагические поступки. Ну, вот, как будто случайность, как будто вот я живу не той жизнью, которой я хотел бы. А ведь вот это очень коварное и очень опасное состояние. Оно на самом деле, одиночество может быть спасительным, а может быть губительным в этом состоянии. Когда я не удовлетворен своей жизнью, оказываюсь в одиночестве, наедине с самим собой, и вот тогда бывают трагические решения, что тогда эту жизнь надо прекратить, если она не моя, не нужна, не устраивает, не удовлетворяет меня, тогда ей не следует быть. В этом смысле может быть губительным и опасным. Поэтому, в частности, в монашеской практике, конечно, к анахаресту уже приходит спустя многие-многие годы общего жития и исполнения определенных послушаний. Это в монашестве, потому что действительно человек один на один с Богом оказывается, и если он встречает Бога и находит в этом, наполняет этим свою жизнь, и жизнь действительно живется в полноте радости и удовлетворенности, тогда это то, что и требовалось. И в обратном случае, если он вдруг оказываясь в одиночестве, в удаленности, начинает испытывать себя ущемленным и брошенным, оставленным, унывать и страдать, тогда не надо этого удаления, не надо этого искусственного одиночества. Надо находиться в обществе, выполнять какие-то свои функции.
Но помимо такого подвижнического одиночества монахов, существует вполне естественное одиночество, которое большинство людей, доживающих до преклонного возраста, неизбежно ждет на вот такой финишной прямой последних лет. Да, в общем-то, даже не потому, что они никому не нужны или неинтересны, а просто в силу абсолютно физиологических причин. С годами человеку уже трудно общаться. То есть общение для него – это некоторая затрата такой внутренней энергии, на которую он не всегда способен в силу того, что слишком много недугов, слишком много свойственных преклонному возрасту особенностей, которые человека как-то потихонечку отключают от внешних раздражителей, не говоря уже о том, что очень многого, чего безумно хотелось и в молодости, и в зрелые годы, уже совсем-совсем не хочется в старости. И в частности, там, каких-то компаний, каких-то длительных разговоров пустопорожних. И, собственно, человек постепенно как бы обретает это вот естественное состояние, когда вот есть он и есть Бог, или то, как он ощущает свое взаимоотношение с Вышним миром. Но ведь при этом народная мудрость внушает, что вот, заводите детей, потому что иначе некому будет в старости стакан воды подать. То есть, с одной стороны, мы говорим о том, что вот это вот одиночество стариков, оно их просветляет и оставляет как раз внутри них большое пространство для общения с Богом. С другой стороны, все люди боятся этой одинокой старости. Где здесь компромисс или что перевешивает?
Ну, боязнь одиночества и что стакан воды некому подать, это все-таки пережиток прошлого. И на самом деле, ну, общество все-таки и его степень цивилизованности определяет соотношение к старикам и к детям, как известно. Поэтому там, где старики лишены стакана воды со стороны общества, то это общество просто недоразвито, и оно нуждается в серьезном исправлении и переориентировании. Ну, это такой социальный момент. Ну, а с точки зрения внутреннего состояния, ну, конечно, принципы, взгляды, убеждения, ну, приходят, которые мы выносим из своей жизни, они, ну, конечно, устаревают, следующее поколение чувствует, переживает все по-другому, по-своему, и действительно, ну, не будет интересно выслушивать нас, наше старческое брюзжание, тем, кто помоложе или совсем юный. Но и все-таки остается, конечно, чем мы можем поделиться и должны поделиться с подрастающим поколением, и не только своих детей, внуков, а и с другими детьми, с другими детьми или внуками. Вот. Ну, вот этот опыт, опыт встречи с непостижимым, недоведомым, непознаваемым чувствами, разумом, Богом, началом всех начал, источником жизни и жизнью самой как таковой. Иногда этот вопрос возникает, и тогда мы можем ответить, можем иметь общение. Иногда его не возникает, тогда надо постараться в своем одиночестве самим искать этого ответа. Я думаю, что достаточно внутренней энергии, если мы неподвижно даже физически, но вот это внутреннее движение, ну, молитва, если умеет человек молиться, если хочет молиться, ну, или обращение в пространство, свои мечты, своего воображения, своего внутреннего мира. Ну, у каждого он есть. Ни один человек не лишен внутреннего мира. Это не зависит от того, кем мы себя определяем, агностиком, атеистом или православным, или католиком, или мусульманином. Это не важно. Все эти определения, в принципе, остаются позади, когда человек одинок. Эти определения, они теряют смысл. А перед кем я себя буду определять православным верующим человеком? Пока есть общение, ну да, там еще можно сказать, круг, так сказать, православного общения, понятный и друг другу нам хорошо и уютно рядом. Ну, как вы сказали, Марина, наступает момент, когда, ну, вот уже нет, и этого круга нет близкого. Ну, тогда уже позиционировать себя каким-то религиозным или конфессиональным образом, ну, никакого смысла нет. Просто остается во мне то, что я уже через всю жизнь пронес. И это дорого. Дорого для меня, а уже не для кого-то другого. Но дорого, потому что это вызывает во мне определенные ощущения. И уже дорого не образ, не традиция, не слова даже, а дорого вот это ощущение, вот это таинство, вот это одиночество, которое перестало быть одиночеством. Потому что мы уже ощущаем себя не одинокими. Я уже не один. Я вот надолго запомнил в своей жизни пример. Как-то однажды я был в горах, маршрут был достаточно продолжительный, около 15 километров, абсолютная тишина, безветрие, просто абсолютное одиночество, которое только можно себе представить. Вот. И в то же самое время, вдруг, в какой-то момент, ясно и не ложно, я ощутил, что я не один. И вот это вот как бы пришло и запоминается. И я думаю, у каждого из людей есть такое ощущение. Знаете, я такой пример иногда тоже привожу, что вот в пустой комнате сидим мы знаем, что пустая комната, вдруг ощущаем, да нет, кто-то все-таки есть. Да нет же никого, ну все ушли, все давно покинули, уже вечер, ночь, я один. Да нет же, кто-то есть. Оборачиваюсь назад, действительно он или она стоят там, вот сзади, потихонечку подошли и встали. А как мы знали, что он? Ну, ни шума, ничего, ни малейшего движения. Вот эффект присутствия. Эффект присутствия – великая вещь. И, в общем, в литургии этот самый эффект присутствия производит просто переворот. То есть человек ну, служащий, молящийся, ну, ощущает себя как огонь горящий или пламень от того, что ты не один. Ты...
А вы это сразу почувствовали, придя в церковь, или это со временем пришло?
Со временем служения, конечно.
Именно служение?
Да, служение, да. Нет, вообще-то, нет, вы знаете, здесь я прошу прощения, первый опыт, вот первых литургий, первого причастия, да-да, тоже там был эффект присутствия необъяснимый, совершенно великий, но это был, знаете, такой дар, то есть я этого абсолютно не был достоин, не заслуживал, то есть я ничего не сделал для этого, просто дар пришел. А дальше вот, когда вот служение протекало годами, там все, дальше это стало приходить как, ну, не то чтобы заслуга, а некий плод твоих, твоего, ну, вот, твоего дела, чем ты занят. Ну, конечно, было бы странно. Я вообще, ну, я не понимаю, как можно устоять в этом. В данном случае я говорю как священник, устоять в этом служении, в этом, допустим, 20, 30, 40 лет ты совершаешь литургию. Ну, как можно устоять, если ничего в тебе не происходит в тот момент, когда совершается таинство? Если твоя душа не возгорается, если ты этого не ощущаешь, ну, я не
тогда бы люди не уходили. Что? Тогда бы люди не уходили из церкви.
Ну, а что, все уходят, что ли?
Не нет, все, все не уходят, но просто есть же люди, которые это никогда не ощутили, или не ощутили, или это было давно, они запомните, может быть, не очень характерный пример, сравнение, вернее, был такой фильм очень хороший, я его много-много раз в детстве смотрел, «Деревня Утка» назывался. С Роланом Быковым в главной роли. Фильм 70 какого-то года про маленькую девочку, которая живет у бабушки в деревне на лето из города. Там живет какое-то существо, шишок, которого все в детстве видят, а когда вырастают, забывают. Он переживает, что странно, как же так, когда дети маленькие, они с ним дружат, гуляют, он их лучший друг. Потом, когда они вырастают, все, уже они его, даже если он мимо ходит, они его не видят даже. Вот. И вот о чем я говорю? Религиозный опыт, который у человека был когда-то в начале его церковного пути, когда он действительно вот чувствовал этот огонь, он, ему казалось, что происходит подлинное богообщение. Он ощущал невероятный эффект присутствия был. А прошло время, и суета, какая-то будничность церкви, постоянное служение, если речь идет о священника. И это первоначальный такой всплеск и вот ощущение Бога рядом, оно проходит. Может быть, не у всех, а может быть, кто-то умеет это в себе сохранять.
Ну, ну да, но знаете, здесь все-таки срока давности как бы не существует. Все-таки опыт есть опыт. Все-таки, ну, я же был я, или он, или она, я же был тот самый человек, который это пережил. Пусть острота или действенность этого ощущения, ну, с годами действительно загладились. Там этот шишок ваш, он действительно был такой таинственный, такой мистический зверечек, который, ну, хотелось, вот он, ну, свой был. И, ну, потом, да, но все-таки помнят же его. И потом же, ну, это...
Нет, его не помнили, там девочка показывала фотографию, на которой он был изображен, запечатлен, его можно было сфотографировать. Она пыталась объяснить взрослым, что вот же он, вот, но на фотографии-то кто? Они смотрели, слушайте, действительно, кто это такой?
Ну, это мы
знаете, между прочим, я вижу вот в этом фильме, в самом сюжете, я вижу очень тонкую вещь. Авторы, между прочим, говорили-то о большем. Вот.
Вероятнее
всего. Как раз вы очень, очень знаменательно, что вы вспомнили этот фильм, потому что действительно...
А вы помните его, нет?
Нет, я не помню, но...
Никто
мне,
почему-то не
вы
помнит.
Вы очень хорошо жили.
Как шишка.
Живо все рассказали. Так вот, вот это ведь и есть тот самый опыт, который не передашь словами, не изобразишь. Ну как же ты не, ну как же ты не можешь? Ну как же? Ну я ж пережил. Мне смотрят, да что тут такого? Я ничего не чувствую. Ну как же я? И вот, понимаете, вот это не передашь, не вручишь. Это не чашка чаю, не рюмка там с вином или с водкой, который, ну, давай, чокнемся, ну, хорошо. Обоим стало хорошо. Тут так нельзя разделить. Одному было, а другому, у другого будет в другой раз. Он вспомнит потом, как он... Да, вот ведь он она мне рассказывала, ведь правда, ведь я сейчас похожий испыт. Ну, уже и с ней я уже не смогу поделиться или с ним. И подобно эти и детские воспоминания, и воспоминания вот такого неофитства, вот прихода к вере, необыкновенно острые, яркие переживания, все равно они остаются, они потихонечку покрываются какой-то пеленой забвения. Но вот здесь я хочу сказать, ну, из своего опыта, я стал священником, я стремился, я хотел это развить дальше, продолжить этот опыт, получить, может быть, больший опыт, может, подобный опыт. Но Ну, в конце концов, ну, слава богу, ну, в общем, это не ушло, и мне знакомо это, и даже я не могу сопоставлять в большей или меньшей степени, во всяком случае, всякая литургия для меня острейшая радость и острейшее ожидание вот того чуда, которое, ну, в детстве вот от каких-то неведомых мистических существ. Ну, конечно, по ощущениям и так. То есть я хочу сказать, что что-то надо сделать. И тогда опыт не то чтобы возвратится, он усугубится. Он будет еще больше, еще глубже.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Шотландии, Северной Ирландии, Суржской епархии, в гостях у Светлого радио.
Отец Георгий, а вот что касается общения с Богом один на один, одинокой, там, скажем, ночной или раннеутренней, пока никто еще не проснулся, молитвы, в то же время мы все время слышим и читаем о том, что самое важное – это все-таки Евхаристия, а Евхаристия невозможна в одиночестве. Евхаристия – всегда совместное делание. Так вот, все-таки что же перевешивает? Что более важно для становления души?
Ну, так сопоставлять не надо, но к Евхаристии есть путь, где двое или трое собранного имя. Так что собраться надо еще пройти этот путь. Вот, а он начинается с утренней молитвы, с правил, ну, с движения, с устремления, с намерения человека. А там дальше, чтобы Христос разделил наше присутствие, да, действительно, двое или трое. То есть наше согласие быть во имя Христа. Вот тогда я среди них. Вот это, между прочим, очень, очень важный такой эффект присутствия или откровения, или раскрытия божественного присутствия в присутствии, в разделенности. Понимаете, когда мы говорим об одиночестве, привилегии одиночества в старости и уже с опытом человека, это уже не одиночество, мы уже прожили те этапы, прошли их, мы уже испытали это. И у нас есть и опыт, и впечатления, и воспоминания, и, ну, в общем, уже надо куда-то дальше идти. И в этом смысле, конечно, Евхаристия нам приоткрывает Божье Царство, но оно не приходит в полноте. Мы еще живы, мы продолжаем жить этой жизнью, земной. И так же, как Христос воскресил четверодневного Лазаря, допустим, но Лазарь-то еще жил, он потом умер естественной смертью. Вот, и, в общем, это еще не то воскрешение, о котором говорится в символе веры, о котором говорит книга Откровения.
Но ведь очень часто бывает, что вот мы стоим в храме, и вроде как мы все вместе, а каждый молится как бы сам по себе отдельно. То есть вот что должно произойти, чтобы из этих вот суммы одиночеств родилась общая молитва, когда все едиными усты, единым сердцем?
Это очень важный вопрос, который вы задали, и он натолкнул меня на, по-моему, исключительно такое исключительное размышление. Есть эффект толпы. Нас много. Делай, как я. Делай, как все. Делай, как мы. Это противоположность Евхаристии. Понимаете, вот именно как бы с одной стороны разлучение и одиночество, с другой стороны вместе. Смотрите, символ веры не звучит «веруем», да? А верую, я выражаю то, как я чувствую сам. Не потому, что она, вот он, батюшка, архиерей, святейший патриарх говорит это, а потому что я так хочу.
А христианство – это не религия, а толпы. Вот мы об этом именно, часто забываем. Именно. Соборность, да, но это не толпа.
Именно.
Это
именно.
Как раз я.
Это противоположность толпе. И вот греки точно очень четко понимали. Есть понятие толпы – охлос. Это вот, а народ Божий – это лаос. Это именно вот то ощущение, когда ты одинок, ты в одиночестве, ты предстаешь Богу лично вместе с ними, с ней, с ним, с, со служащим, с предстоятелем, с другими служителями в храме, где вместе собрались, но каждый представляет себя и отдает отчет лично о том, что происходит, и соглашается с этим. Вот это великая вещь. Смысл в том, чтобы... То есть явление Христа, откровение Божие совершается там, где двое или трое собраны во имя. То есть согласны. Да, мое присутствие здесь не потому, что я там хотел усладить свой музыкальный слух, значит, прекрасными песнопениями там. Не потому, что я там строго постился и вот там вот очень хочу вот уже... потому что мне хорошо здесь быть. Хорошо, потому что я ощущаю в своем одиночестве, ощущаю тебя, Господи, и я лично к тебе обращаюсь и благодарю Отче за посланного тобою Сына. И вот в этом благодарении я, он, она, и вот мы это делаем лично каждый из себя. И это уже не охлос, толпа, которая повторяет движение, просто потому, механически воспроизводя их, потому что так делают все. Как на огромном футбольном стадионе, да, бывает... Я один раз был на большом футбольном матче, и меня это поразило, вот ощущение, вот действительно такой масса огромная, которая выполняет не те же движения, а тут один и тот же слоган произносит. То есть качается из стороны в сторону одновременно десятки тысяч там этих болельщиков, или что-то они там скандируют, простите. Это поражает, это как-то такое грандиозное, такое совместное действие. Вот это не оно, а противоположность тому, что происходит в церкви. Даже там, где собираются огромное количество верующих, я не знаю, там на мессе Папы Римского, там миллион человек было в Дублине, в Феникс-парке в 71 году. Иоанн Павел II, когда приезжал.
А кто там причащается, кстати, на таких местах?
Все.
Ах, вот миллион человек. Кто-то, а как они получают?
А как 5000 насытились?
Ну, я понимаю, как они чисто технически это происходит?
Ну как, вот рядами, так как да? Они рядами расположены, там все это
спроектировано. Там же проходит священник
и раздает обладочки. Да, раздает обладочки, там же под одним видом.
Да, это понятно.
Хотя тело без крови не бывает, говорят
католики. Нет, ну они же там и обмакивают.
Нет, сейчас.
После Второго Ватикана-то.
Нет?
Ладно, но я хотел ремарку небольшую сделать. Я упомянул сейчас этот фильм «Деревня утка». Вы сказали, что все, судя по тому, как я рассказываю, не совсем просто там. Да. Я что-то пытался вспомнить. Режиссер Борис Бунеев действительно его снял, этот фильм. Он же, я помнил, что снял фильм, проверил, так и есть «Конец света». Удивительный фильм 62-го года, в разгар антирелигиозной кампании. Mm-hmm. Антирелигиозный фильм по своей сути, предполагавшийся. Но один из главных героев, первая роль Люпшина в кино, Станислава Люпшина, отец Михаил, священник в Ярославской области, молодой, снималось все в интерьерах только недавно закрытого храма, массовкой там богомолок, это крестьянки, колхозницы местной деревни, недалеко от Переславля-Залесского, и вот там показано богослужение, показан удивительный, еще сохранившийся уклад церковной жизни того времени, абсолютно положительный. Там фильм боролся с другими проявлениями, как раз надо было показать, что церковь с ними тоже борется. Там где-то что-то там было такое, конечно, там этот отец Михаил молодой с матушкой своей на мотороллере ездили рок-н-ролл по ночам слушать, но это вот нельзя было не уколоть. А в целом посыл у того же Бунеева, он через фильмы идет такой.
Да-да-да, вот видите, мы открыли, да, я не помнил такой режиссер, не помнил эти фильмы, но мы открыли за этим подтекст смысл более глубокий, чем вот просто там детские какие-то воспоминания. Конечно, это религиозный опыт, и, безусловно, я сразу как-то почувствовал.
И все-таки одиночество остается чем-то, чего большинство из нас где-то вот в глубине души опасается. Как все-таки, ну, не думают такими высокими категориями, как богооставленность, но все так или иначе подробно или вскользь помнят, что уходить из этого мира им придется без чьей-либо помощи, и вот этот переход совершать в одиночестве. И люди боятся этого одиночества, и даже уже находясь на его пороге, они все равно цепляются за близких. Может быть, кто-то из радиослушателей имел трагический опыт проводов таких вот близких людей, когда уже совсем-совсем начинается этот переход, и человек хватает сидящего рядом родного человека за руку и как бы приглашает его помочь, пройти вместе с ним по этому вот пространству, которое кроме него никто уже не ощущает.
Может, он шел по пространству здесь, скорее. Задержать.
Он шел по пространству, лишенному тверди. Он слышал, что время утратило звук, но образ младенца сиянием вокруг пушистого темени душа Симеона несла пред собой, как некий светильник в ту черную тьму, в которой доселе бывать никому не случалось. Светильник светил, и тропа расширялась.
Ну, спасибо.
Это броски про сведения.
Сведения, да. Спасибо, да, это очень, очень уместно, очень тонко и вообще непостижимо для меня, кстати говоря, который богословием занимаюсь уже там 25 лет с лишним, может, 30, что человек, который никогда профессионально богословием не занимался, а вот стихотворение сведения, если в Бродский выразил это как глубочайшим образом, просто, просто святоотеческим образом, я бы сказал, даже ну, непостижимо, откуда он мог это знать, откуда у него такой опыт, откуда он понимает это лучше, чем мы, называющиеся православными священниками, христианами и так далее, ну, считающие, откуда это ему известно, вот это непостижимо, вот Господь все-таки действует там, где он считает нужным. Вот. И вот мы возвратимся. Марина, напомните к тому.
К тому, что человек, находясь на пороге вечности, хватается за руку, хватает за руку стоящего или сидящего рядом с ним близкого, как бы приглашая вместе с ним пройти этот трудный переход.
Или, да, я бы подумал, может быть, приглашает удержать, то есть хочет удержать, чтобы его удержали здесь. Ну да, но, вы знаете, это, какие-то разные все-таки здесь есть опыты, и зависит, наверное, от человека. Вообще говорят, как человек жил, так он и умирает. Это, в общем, ну, кто-то в одиночестве счастлив, не знаю. Я могу только за себя в данном случае отвечать, что ну, иногда хочется быть в одиночестве. И не просто иногда, а вот так долго быть, и это приносит радость. И, ну, и тоже какой-то такой опыт встречи, ну, я прошу прощения, может быть, такое воспоминание мое лично, персонально. У меня был такой случай, когда я начинал служение в Глазго, ну, там в одном парке на меня напали, вот, и, в общем, меня убивали. Это было ясно. И я был без сознания, и я понял, что это все. Больше ничего никогда не будет. И дальше, вот что дальше, я не знаю. Но вот такой мне вопрос звучал. Ты туда идешь? Вот.
Подсознательно где-то внутри вас?
А и уже сознания не было, то есть я без сознания лежал. Это,
ну, это подсознательно.
Ну, это такое, это терминология, это все-таки технический термин, такой научный, может, технический. То есть ты есть ты.
Это то, но, что называется в глубине души.
Да, что-то такое внутреннее, потому что я был без сознания, и шел процесс, то есть меня избивали очень крепко. Я лежал на тротуаре, и 4 человека били меня ногами по голове. Вот, и то есть это был конец. И вот это я понял. Главное, что ну, не просто, а я это понял абсолютно и бесповоротно. Вот. И вот такой момент, конечно, ты в одиночестве, конечно, никого и ничего, даже тебя самого с собой нет. Таким, каким ты был, ты уже не помнишь себя. Вот это очень важно, и тоже, мне кажется, сейчас я могу спокойно на эту тему рассуждать, я даже написал рассказ художественный, где там, ну, герой, который попадает в подобную ситуацию, но переживания я свои вложил вот в этого, в мысли этого героя. Ну, то есть, ну, понимаете, вот это решение как бы никто за тебя, никто рядом, никаких больше других ни поддержки, поспорить, подсказки, там, традиции, опыта, веры твоей, ничего нет с тобой. Ты и все, и оно. А что оно, ты не знаешь. А только один вопрос. Ты идешь туда? И вот я не знаю, вот каким образом. Вообще я не собирался никуда уходить и жить хочу.
Ну, когда-нибудь все пойдем.
Да.
Спасибо большое, протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Шотландии и Северной Ирландии Суржской епархии. Был гостем программы «Светлый вечер», говорили сегодня об одиночестве. Я напомню, что у отца Георгия есть книга «Старение, болезнь, смерть. Привилегия одиночества. Православный взгляд». Она несколько лет назад вышла, но она во многом отвечает на те вопросы, о которых мы сегодня говорили. Спасибо большое. Я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
Счастливо.
Светлый вечер. На радио «Вера».